Отец Дмитрий, вот вы говорили уже о том, что путешествие Александра Невского с его младшим братом, ну, естественно, там со свитой, со сопровождающими, продолжалось ну, где-то 2 года. Ваше путешествие продолжалось 47 дней, да? И абсолютно по тому же пути вы прошли, по какому шел Александр Невский? Нет. А как выбирался этот маршрут?
Нам предлагали ее назвать «По пути Александра Невского». Но это было бы ошибочно, потому что для этого нужна очень большая историческая проработка. Вот. Есть только несколько указаний, каким путем шел Александр Невский. Вот. Во-первых, он видел те разоренные города и покоренные страны, вот. Уничтожены целые селения, горы костей буквально человеческих. Вот. Байкал, потом дальше, когда они шли, Байкал у них остался, получается, левее, севернее. Вот. Можно только предположить, что Александр Невский часть своего пути шел по нынешнему Китаю. По нынешнему Китаю. Вот. И проехать сейчас по территории Китая на мотоциклах невозможно. Это единственная пока страна, которая не пускает, значит, большекубатурные мотоциклы. А если у тебя есть такой мотоцикл, то можешь по Китаю ездить только с китайскими правами. То есть физически пока это даже невозможно. Вот. А когда я утверждал проект нашего похода у владыки Викентия, вот, тогда нашего правящего архиерея Екатеринбургского и Верхотурского, владыка тоже посмотрел так, на дальнюю перспективу. Он сказал, что отец Дмитрий, это хорошо, такой просветительский поход. Вот, но нужно бы найти настоящий путь. Вот. И вот в 2013 году будет 750 лет со дня праведной кончины Александра Невского. Об этом можно подумать, что именно найти тот путь. Вот мне с Москвы уже был звонок из Федерации мотоспорта. Они очень были удивлены, что мы сумели организовать такое. Вообще, говорят, вы кто такие? Это как же так у вас получилось? Я говорю, ну, знаете, нужно большое желание, вот, молитва наша немощная. Бог услышал и благословил это мероприятие. Вот, они предлагают сейчас объединить какие-то усилия и рассмотреть возможность такого ралли-рейда Александр Невский, потому что очень интересная историческая основа для этого ралли-рейда. Опять просветительская составляющая будет. Вот, и меня просят как представителя Русской Православной Церкви нести туда какую-то христианско-просветительскую компоненту в это ралли. Не просто сделать это спортивным мероприятием. Но это все очень сыро, это только пока еще разговоры.
Так, вот. А вы по какому маршруту двигались-то?
А мы, значит, маршрут составили такой, чтобы максимально больше охватить территории больших городов, где у нас могли бы произойти встречи. Вот. И когда мы работали над маршрутом, первым посмотрели точку старта. Это Владимир, где княжил все-таки Александр Невский. Вот. Где все основные свои, скажем, заслуги перед Россией. Он и обдумывал, и молился там. Вот. Тем более сохранился, Божьей милостью, Успенский собор, в котором и отпевали потом Александра Невского, и в котором он очень много молился в городе Владимире. Поэтому было решение стартовать оттуда, значит, молебен путешествующих, благословение с Владимира, и дальше идти, значит, на восток. У нас был Владимир, потом Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово. Это все большие города. Еще были поменьше города. Вот в некоторые мы заезжали, и где у нас была договоренность, мы там тоже нас встречали, были всякие мероприятия. Вот. А дальше, значит, после Кемерово Красноярск, Тулун, Иркутск, Улан-Удэ и город пограничный Кяхта. Это уже граница с Монголией. И после Кяхты сам Улан-Батор.
И обратно по тому же маршруту.
Нет. Обратно было бы и нам неинтересно ехать, и мы бы просто проехали уже, потому что была встреча. Вот. Дальше после Улан-Батора был сам Каракорум. То есть от Улан-Батора еще 400 километров до Каракорума. Сейчас называется Хахарин. Это небольшое селение, такая с туристической инфраструктурой. Туда очень многие едут, иностранцы, просто путешественники, не обязательно на мотоциклах. Например, мы семью одну встретили с Франции. Вот, значит, муж с женой, такие вот, наверное, лет около 35-40, и четверо детей у них. Все они на мотоциклах. Ой, все на велосипедах.
На велосипедах даже.
Они это прошли Гоби, да. Они прошли это вот эти вот, то, что мы таким русским словом Антоновки назвали. Антоновка – это значит сложные какие-то заброшенные места. Все эти они Антоновки прошли. И на велосипедах они путешествовали по Монголии. Для нас это очень удивительный факт такой был. Ну, встречали просто путешественников, мотоциклистов. К нам вот в Улан-Удэ присоединился Лукаш, поляк, который до этого 4 года назад прошел Монголию. Под Улан-Гоном он, значит, упал, он ехал один, упал, сломал ногу. Вот, его эвакуировали, а с монголами он договорился, заплатил деньги, чтобы его мотоцикл, значит, годик у них посторожился. Ну, понятно, через год он приехал, но он потом не нашел никаких там следов. Вот, потому что он, видать, не учел тот факт, что монголы кочуют, на месте не стоят. Поэтому в юртах они до сих пор живут.
Надо было искать долго этот мотоцикл.
Ну, да, мотоцикл был у него старенький, не такой уж дорогой. Вот. И мы тут даже пошутили, вот что, Лукаш, им еще один мотоцикл везешь туда, в Монголию? Он сначала не понял, а потом, когда мы сказали, что джок, это шутка, вот, русские любят шутить, он потом повеселел, и вот с нами пошел тоже все Монголия.
Ну, кстати, вот вы сказали, сломал ногу во время путешествия, ведь на самом деле путешествие это опасное, даже если не одному ехать, а все вместе, я поняла, у вас тоже там были какие-то травмы в пути?
Да, конечно. Вот, значит, мы достигли сначала Каркарума, это все был асфальт. Мы еще так радовались. О, в Монголии есть асфальт. Значит, на месте вот этого бывшей столицы чингизидов, а монголы, они не занимались капитальным строительством, жили в шатрах. Вот, даже столица была, она огромная была, но это в основном шатровые были. Но сейчас на этом месте монастырь 16 века, буддийский монастырь, действующий буддийский монастырь. Вот не в самом монастыре, а около стен монастыря.
Молебен отслужили, да?
Мы отслужили молебен Александру Невскому. Вот есть фотографии, люди могут в интернете посмотреть. Невский-поход.ру.
Вот. Это официальный сайт вашего похода.
Это официальный сайт нашего похода, да. Вот. Можно фотографии посмотреть на kushvaonline.ru. Там есть тоже отчеты о походе. Но фотографий у нас сейчас больше 6 тысяч, и мы очень медленно их пока обрабатываем и выкладываем в интернет. Потихонечку все появится, и видео, и фото, материал.
Передо мной сейчас лежит ваш фотоотчет из этого путешествия, который вы для епархии подготовили.
Для епархии, для патриархии, да.
И для патриархии. Ну, потрясающе, конечно, красивые виды Монголии. Я даже думаю, что потом бы какой-нибудь календарь издать, такой православный календарь, но вот с этими фотографиями, потому что просто изумительные
совершенно
снимки.
Возможно, да. Если епархия пойдет нам навстречу, то мы предоставим фотоматериалы по этому поводу. Там можно будет отобрать, дизайнеры поработают над этим, и можно, да, прекрасно сделать.
Потому что сразу туда как-то захотелось.
Да, так вот, понимаете, тут такая, значит, когда мы готовились к старту, мы были в Лакинске под Владимиром, и там знаменитый путешественник, он 4 раза Монголию прошел, Саша Варданян, Александр, вот, его Вард, значит, у него такое мотоциклетное имя, как у нас, Ники называется, никнейм Вард, и вот он очень поддержал нашу идею. Он сам человек православный, вот, он участвует в реставрации храма Покрова на Нерли, вот, очень много благотворительности занимается, но очень знаменитый путешественник. И вот, поддерживаю, он давал всяческие советы, в том числе и технического плана, как преодолевать пустыню Гоби, что такое песчаные ловушки, вот, как, значит, управлять мотоциклом, как его поднимать в случае падения. Вот. И он сказал такую вещь, которую я тогда немножко не понял. Вот. Он говорит, знаете, пустыня просто так не отпускает. Один раз пройдя по ней, вот, Люлена в основном манит и манит. Я когда приехал, уже уставший, 47 дней, 17 тысяч километров. Все было в этом путешествии. И дней через 5 я буквально почувствовал... Я даже понял, что как же так, я же нисколько не устал. Я бы сейчас еще раз по ней с удовольствием проехал. Действительно, это настолько потрясающие моменты, вот это бездорожье, и ты его преодолеваешь. Вот он, в техническом плане он сказал, нужно километров 100-200 вкатиться в пустыню, то есть почувствовать, просчитать дорогу, почувствовать, как себя ведет мотоцикл. И дальше ты будешь получать удовольствие. Вот. Действительно, все это вспоминая, вот первые эти песчаные ловушки, как себя вести, я дальше ехал, действительно получал удовольствие. И даже иногда видел уставших ребят, которые приезжали. Вот, в основном я так почему-то получалось, что первый куда-то приезжал в какое-то селение. У нас была договоренность, что кто приезжает первый, тот ищет ночлег, еду, вот и все.
А вот. Как вы общались вообще? На каком языке? С там монголами? Уже в Монголии.
Ну, надо сказать, что чем дальше в степь, тем монголы более, нет, не русифицированы, но помнящие и язык наш. В свое же время,
ну, да,
даже 16-я республика называли в СССР. Вот. И они сейчас, кстати, вот мы общались с такими уже пожилыми монголами. Говорят, мы очень сожалеем о том, что с Россией сейчас нет таких теплых отношений, какие были. К нам лезут и американцы, и китайцы. С китайцами у них вообще это, ну, старая проблема, старая боль. Вот, и они говорят, что сейчас даже в Гоби там людей изгоняют, захватывают землю, вот, там нашли какие-то ископаемые, вот та же самая долина динозавров, туда очень-очень много туда лезут и китайцы, и американцы. Вот, и отец Алексей, который нас встречал в Улан-Баторе, он тоже говорит, полно миссий всяких религиозных сект, вот, которые и католики уже там... несколько миллионов у них приверженцев, значит, веры. Хотя монголы в основной массе своей буддисты. Буддисты. Но буддизм к ним пришел в 16 веке. До этого они были язычники. Вот. Ну и сейчас все это, вот такие у них або называется. Або – это на возвышенности навал камней, вручную собирая, такая горка из камней, в которой наверху стоит палка воткнутая, может быть, две палки, и вся обвязана такими синими разноцветными ленточками. Вот это типа место поклонения духам пустыни.
Разноцветные ленточки у нас иногда можно где-нибудь увидеть. Оказывается, это вот языческие абсолютно.
Да, но у них в основном они такого голубого цвета, цвета неба, потому что тенгри, вот это у них поклонение этому вечному синему небу, которое дает жизнь. Жизни все остальное. Вот оно как отголосками вот в этом в язычестве. Вот мы видели, что монголы вокруг этого або, допустим, там один раз кругом проедут и дальше продолжают свой путь. Но мы, конечно, так не поступали. А я как священник, значит, когда мы проезжали мимо этого або, чтобы не цеплялись ко мне духи пустыни, вот я всегда читал молитву ангелу-хранителю. Вот. То есть это побуждало лишний раз помолиться.
А как вообще монголам не пытались проповедовать христианство?
Ну вот мы с отцом Алексеем общались, который уже 5 лет в Улан-Баторе. Пока
это единственный храм.
Единственный, да? Приход, да, в Улан-Баторе. Вот. За это время он крестил порядка 40 монголов. Сейчас мы тут, может, кто-то хихикнет, что чушбачка чем занимается. На самом деле это величайший труд. Вот. Он говорит, конечно, не все остались в храме, но многие ходят. И вот еще одна его заслуга отца Алексея, что у него клирос полностью из монгольских девушек состоит, которые поют. Вот, и служба у них идет и
вот
на монгольском.
Спросить, да, попал, да, он, да, на церковнославянском и монгольском.
Да, на церковнославянском и на монгольском. Даже я привез молитвослов на монгольском языке. У них книги издаются на монгольском языке.
Ну, перевод Библии давно, наверное, есть, да, на монгольском?
Да, этим еще занимались, по-моему, до революции переводом Библии на монгольский язык. Но вот отец Алексей сейчас так популярно. Но он находит такие формы общения с молодежью. Вот мы просто пришли и смотрим, батюшка спортзал строит. Вот, подсобное здание, там, где у него наверху двухэтажное, наверху кабинет, значит, там еще какие-то классы есть для рукоделия. Вот. И смотрим, опять спортзал. И приходит монгольская молодежь, ребята там тэквондо, там еще чем-то таким занимаются, боевыми искусствами. Вот, и... Мы спрашиваем, а они крещеные? Нет, говорит, не крещеные. Но вот потихонечку, вот так общаясь со священником, во-первых, он их с улицы забирает. Вот. А во-вторых, они уже между собой, кто-то из них крестится, а потом начинает приводить следующего. У меня очень интересная встреча была. Он мне устроил, отец Алексей. Там порядка 15 человек. Монгольские ребята такие, монголы, молодые. Ну, наверное, от 16 до 19 лет. Такой возраст. Это не государственная частная школа с таким уклоном художественным. Не общеобразовательная, а именно художественная школа, там, где ребята одаренные учатся. Но ребята, либо они бывшие сироты, либо из каких-то проблемных или малообеспеченных семей. И вот отец Алексей поддерживает эту школу и дает им занятия. Я так понял, что иногда и финансово поддерживает. И находит спонсоров тоже для деятельности. Вот мы с этими ребятами общались. Конечно, сначала так минут 40 я им рассказывал про Александр через переводчицу. Девушка монголка, но она очень хорошо и по-русски, и им хорошо переводила. Вот. А потом, когда немножко мы рассказали о своей миссии, об Александре Невском, тоже для них это было удивительно, они стали задавать вопрос. Ну, я говорю, давайте мы сейчас просто пообщаемся. И знаете, какой первый вопрос они задали? Интересно. Говорит, батюшка, куда катится этот мир? Здесь, конечно, можно было как река Хуанхэ разлиться, вот, им лекцию прочитать на тему апостасии и все остальное.
То есть у них тоже апокалиптические какие-то там
настроения есть? Нет, дело не в этом. Дело в том, что они понимают, что мир меняется, и он меняется к худшему. Вот. И это сразу же бросается в глаза. Вот монголы степные, это у них даже понятие «белая душа» есть. Это абсолютно приветливые люди, они как дети. Вот я даже отметил так, что это такая почва хорошая для христианского зерна. Вот католики очень активно этим сейчас пользуются. Вот. А наших сил пока, видать, не хватает. Хотя и хороший есть задел с советского периода, что они уважают Россию. Вот. И благоприятная почва. А вот как монгол приезжает в город, это абсолютно противоположность. То есть они все нервные, они какие-то суетливые. Вот, машины все у них мятые, все бибикают, никто правила не соблюдает. Приходишь в дорогу, там ощущение, что каждый тебя хочет задавить, там, вот, прямо норовит. Там. Ты выпрыгиваешь, а он все равно норовит в ту сторону повернуть. Вот. И они такие, и нас отец Алексей предупреждал, что вы, ну, приехал там европейцев 16 человек. Он говорит, вы не выходите толпой на улицу. Там. Если надо, сходите куда-нибудь там по несколько человек. А они увидят, и могут какие-нибудь вопросы быть там, или даже недоразумения. Вот. А вот эти ребята, они, значит, видят и говорят, ну, вот такие художественные натуры. Я так понял, что с ними нужно немножко на другом уровне говорить. Я сказал, ребята, этот мир катится в пошлость. Вот. Я специально переспросил у переводчицы. Я говорю, есть на монгольском языке слово «пошлость»? Он говорит, есть. Я говорю, это очень хороший язык. Когда он может святость от пошлости отличить. Очень хороший, богатый язык. Вот. И говорю, вот, что такое пошлость? Это все, что было дорого, а стало пошло. То есть оно как бы не по рукам пошло, а вот как сказать, ну, стало обыденным.
Расхожим.
А?
Расхожим.
Стало. Расхожим, да. Вот, это же очень такое слово-то наше, русское, оно очень глубокое, пошлость. То есть то, что ты потерял какую-то святыню, и она попирается всеми, вот уходит. Они так, вот мы на эту тему очень долго говорили, что пошлость, она везде проявляется. Вот, и в то, что искажается религия, и искажает смысл жизни человеческой, и в искусстве, а не как люди искусства. Мы тоже говорили о пошлости. Вот. Ну, в общем, у нас беседа вместо часа продлилась 2,5 часа. Много мы о чем говорили с ними. Очень было интересно.
Но они что-то знают о христианстве, эти ребята?
Ну, знают. Они больше-то знают о нашей культуре. Вот, о нашей культуре, о наших художниках, передвижниках, вот, а вообще о европейской культуре. Очень ценят русскую культуру.
Что они читают?
Ну, на эту тему мы с ними не говорили, о чтении.
Толстому, Достоевскому не захотела речь? Что они, вот, для них русская культура, это что прежде всего?
Ну, они как вот художники, они знают наши, я говорю, мы о передвижниках немножко говорили. Я им рассказывал, что был на выставке Карла Брюллёва, вот, видел своими глазами гибель Помпеи, значит, вот, ну, так немножко мы задевали эти темы. А в основном говорили вот такие на мировоззренческие темы.
Какие еще встречи в Монголии вам запомнились?
Ну, у нас не было задачи-то как бы такой просветительской для монголов. Но каждый раз, когда мы встречались с ними, мы пытались объяснить, кто такой Александр Невский. И сложно это, практически не зная их языка, они им сложно понять и наш русский язык. Но когда мы говорили, что был такой дипломатический, ну не союз, а очень такая плотная работа, даже, скажем, ну типа дружбы, мы на их языке пытались, вот, на Эрандел говорить, что Александр Невский, то они даже иногда говорили, некоторые знали, это был приемный сын Бату. Некоторые вот так говорили, приемный сын Бату. Я говорю, ну не совсем. Есть легенда, что они были побратимы с Сартаком, но это только лишь легенда историческая, не более того. Вряд ли Александр Невский участвовал в языческом обряде побратимства, потому что там нужно было кровь свою смешивать с кумысом, из одной чаши пить. Вот, вряд ли он стал. Да и сам Сартак, он был все-таки христианином. Скорее всего, просто это были очень хорошее отношение. Вот. И мы рассказывали, что такой князь был, который к вам приходил, вот, особенно здесь, в Каракорум, сюда, в столицу.
Отец Дмитрий, вот я еще вас не спросила, вы не успели рассказать о ваших спутниках. Как, во-первых, вообще команда собиралась, по какому принципу? Просто по принципу желания ехать или все-таки какой-то был отбор? И немножко вот, чтобы вы рассказали о ваших соратниках.
Ну, сначала я скажу о проблеме, с которой мы столкнулись, о которой нас предупреждали тот же Саша Варданян. Говорили, что больше 4 человек ехать в дальнее путешествие на мотоциклах – это просто мучение. Вот. И они говорят, отец Дмитрий, ты вообще понимаешь, куда ты, как это вы такой толпой поедете? Ты просто настрадаешься. Я говорю, ну, помимо каких-то человеческих качеств, будем надеяться, что есть общее понимание, и я буду молиться, чтобы Господь как-то нас всех сохранил и помог.
То есть психологически очень трудно, да?
Да, да. Даже вот один человек меня упрекнул, в походе немножко мы столкнулись, там буквально полдня были знакомы. Он тоже путешественник, турист, альпинист. Он говорит, вот, отец Дмитрий, есть такая, на будущее мне дал совет, есть такая практика, называется гималайский отбор. Вот когда собирается группа куда-то идти, особенно в горы, в горах там тоже очень много сложностей. Даже вот набралась группа, например, там 15 человек. Они все, во-первых, должны друг друга знать. И происходит тайное голосование, с кем бы ты ни пошел. Если все называют какого-то одного, он будет даже чемпион мира, там, самый заслуженный альпинист там, или еще что-то, он не идет в этой группе. Вот, говорит, надо было идти так. Я говорю, если бы так, я вообще бы один туда поехал. Потому что мы собирали все, ну, практически все мы собирались спонтанно. То есть в феврале месяце, после того, как Московская патриархия дала санкцию на этот поход, мы открыли сайт невский-поход.ру и на профильных форумах, мотофорумах выложили информацию об этом походе. Сразу же в положении было прописано, очень так скажем, применю такое слово, демократично, было прописано о том, что в походе может участвовать каждый человек, вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности. Потому что плоды деятельности князя Александра Невского, они для всех важны. Я говорю, для татар, или башкир, для мусульман, и для буддистов. Все, он заложил будущую основу российской цивилизации, евразийство так называемое.
Ну, опыт, наверное, важен, опыт в таких путешествиях.
Да, во-первых, конечно, опыт. Во-вторых, люди сами, которые соглашались ехать, которые просились в нашу команду, они понимали, куда они едут. Но вот так оказалось, что самым опытным был Павел Седой, вот, с которым мы с вами
вот который
сообщили.
С вами приходил, у нас была
Да. И то он в Монголии тоже ни разу не был. Поэтому мы консультировались с теми людьми, которые были уже в Монголии, и просили у них всяческих советов и наставлений. И вот таким большим, как я говорю, колхозом мы в конечном итоге собрались в Улан-Баторе. Вот. А, значит, порядка там у нас было 12 мотоциклов и газель сопровождения.
А вот. Газель сопровождения – это для технической помощи какой-то, да?
Запчасти? Да. Вот из этой газели было очень много у нас нестроений в группе. Ну, как нестроений? Конечно, относительных. Никто не дрался там, вот, но нервное напряжение было. Во-первых, нужно понимать, что это психология. люди там месяц вместе находятся, которые никогда раньше друг друга и не видели. Многие из них никогда друг друга не видели. Каждый со своими запросами, характерами, со своим темпом и внутренней жизнью. Кто-то раньше стоит, кто-то позже. Вот. И по темпам езды, и мотоциклы немножко, но разные были. К какому-то нужно чаще заправляться, кому-то реже. Вот. Кто-то более опытный наездник, кто-то менее. Вот. И мы тогда поняли, вот особенно подъезжая к пустыне Гоби, мы поняли, что нужно разделяться на группы. Во-первых, там везде пыль. Вот. Не сушь и пыль. Вот за 1600 километров, которые мы прошли по бездорожью монгольского, мы только 4 маленьких бродика прошли. Остальное не было там воды нигде. Вообще с водой там проблема. Приезжаешь в какое-нибудь селение, смотришь, там написано типа отель. Ну, это койко-место по-нашему. Такое громко сказано отель. Мы заходим, все пыльные такие, грязные. Вот после 200 километров этих дорог, вечером уставшие. Спрашиваем, есть горячая вода? Они говорят, да, есть. Ой, хорошо, мы раздеваемся, и нам несут термос с кипятком. Это вся горячая вода в Монголии.
Нигде мы не видели ни бань. Запасы воды ведь огромные.
Да, поэтому мы сразу, вот благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину, владельцу русской медной команды, да, генеральному спонсору, мы смогли с собой взять газель, мы смогли взять с собой масла моторные, запчасти, резину, которую мы обязательно меняли перед бездорожьем, потому что совсем другой тип резины нужен, чтобы там проехать. Где-то это были пески, камни и гравий. Очень сложным оказалась гребенка, потому что там никто не грейдирует эти дороги. А машины все равно ездят. И вот они накатывают такую, как стиральную доску. И волна, высота волны там 10, даже 15 сантиметров может быть. Там реально по ней едешь, и пломбы у тебя из зубов могут выпадывать от этой вибрации, трясучки. А этих дорог набралось на 1000 с лишним километров. 1200 это точно по таким дорогам прошли. Потом мы нашли хитрость такую, что нужно на скорости, на мотоцикле на скорости проходить эти дороги. Тогда ты макушки только сшибаешь. Вот, и мотоцикл не успевает проваливаться.
То есть он летит, а не подпрыгивает.
Да, да, да. Он летит. И там только такой... Но нужно очень внимательно смотреть. Это на скорости примерно 100 км в час. Внимательно смотреть, чтобы валун никакой не попался там. Вот. И первый вывод, с которого я путешествие делаю, вот, уже не миссионерский, а я имею в виду технический вывод. Самое сложное оказалось не техника, не дороги, самое сложное оказалось люди, психология.
То есть везде вам приходилось быть психологом, наверное? Мирить, успокаивать, там,
вы знаете, я вот какую ситуацию, некоторые даже это восприняли какую-то слабость, даже... Например, у нас там был такой напряженный момент, что «Газель», вот когда Вика, Паша Седова, жена, сломала ногу, и мы ее 220 километров эвакуировали из пустыни в город Алтай, у них есть такой в Монголии город Алтай, там только был рентген, и там уже было наложить гипс. Вот. И Вика после этого ехала еще 600 километров по бездорожью в «Газели» со сломанной ногой. Естественно, Павел, ее муж, он не отставал. А мы договорились, что «Газель» пойдет последняя, чтобы если кто-то упал или сломался, или еще что-то, чтобы она подбирала этих людей до следующего населенного пункта. Ну, пункт населенный примерно через 200 километров. То есть это день пути. Вот. Идти большой группой невозможно. Уходим по два, по три мотоцикла. И то расстояние друг от друга, там, километра полтора, чтобы пыль успела либо осесть, либо ветром ее сдувало, чтобы не глотать ее. Вот. А так, если это не перевал и не город, то это такая степь, и видимость далеко. Или ты на какую-нибудь возвышенность заехал, посмотрел, где группа, дождался, фарами моргнул, и дальше едешь, что все нормально, все едут. Вот. И такой был напряженный момент. Один из очень близких мне людей с нашей Кушвы, вот, мой товарищ близкий, очень хороший человек, нервы у него сдали, он говорит, отец Дмитрий, что, говорит, Павел тебя загипнотизировал, что ли? Ты что, говорит, там даже под его дудку пляшешь? А я сам сказал, я, ребята, ни по чью дудку не пляшу. И если я начну паниковать, как вы, вот, потому что они смотрели все равно на меня, как на лидера. А иногда им казалось это слабостью. А я потом понял, что здесь нужно быть таким, ну, возможно, максимально спокойным, хотя бы внешне. Я внутренне переживал, и вот эту поломку ноги, и потом падение. Ребята падали там, часто падали, по 5, по 6 падений.
Ну, Даша... Аптечка, наверное, с собой должна
ну,
была
это, конечно,
быть хорошая, да?
Да, конечно.
Но врача ведь не было, то есть все сами.
Мы намеревались врача взять, но перед самым отъездом у него семейные проблемы случились, и он не поехал. Поэтому... Но хорошо в медицине понимал даже Павел Седой. Когда Вика сломала ногу, он сам накладывал палки, забинтовывал, чтобы ее можно было 200 километров довести до...
Это еще и обезболивающее.
Обезболивающее, кетонов, там уколы ставили, все. То есть мы знали, куда едем. В принципе, тоже к этому готовились. Вот. Надо сказать, что наша группа прошла курс первой медицинской помощи, значит, нам читала врач, главная по нашей скорой помощи в Куше. То есть мы специально собирались за некоторое время до старта. Нам рассказывали, какую помощь, как отказывать. Это все тоже помогло. Вот. И вот такое решение, которое мы приняли, разбиться на группы и дальше продолжать путь. Вот, оно было правильным. Как раз в группу стали там из 3-4 человек. Вот. И мы, во-первых, не пылили друг другу. Во-вторых, связь там практически сейчас в Монголии есть, в любых населенных пунктах. Вот. Сотовая связь есть. У нас был еще спутниковый телефон с собой. Один в «Газели» на всякий случай. И так вот, что первая группа проезжает участок 200 километров, приезжает в какое-то селение. Они там, значит, ищут ночлег, все. Они говорят, что завтра приедет другая группа, вы, значит, будьте готовы. Вот таким способом вот эта первая группа достигла Алтая и предупредили в больнице, потому что в Алтай мы приехали в воскресный день. И если бы не было, вот, если бы не предупредили врача, мы бы приехали там, ну, нет никого, кого там искать. Вот, ни рентген не сделать, ничего. А мы приехали, нас уже ждали. Вот, быстро оказали помощь и очень квалифицированно. Такие трудности...